Нет, конечно, никакой критической роли украинское зерно в данном случае не играет. Речь идет о другом. Запад создает повод для ввода боевых кораблей в Черное море. И обратите внимание, каким образом развиваются события. Россия и Турция, которая тоже не хочет изменения статуса КВО в Черноморском бассейне, предлагают какие-то пути вывоза зерна. Ну, в первую очередь, давайте разминируйте Одессу, уберите мины, и, пожалуйста, мы гарантируем проход кораблей через Черное море, собственно говоря, в Средиземное. В ответ протесты. Никто с этим не соглашается, ну, разве что не проклинает. Почему? Да потому что не зерно им нужно, им нужен повод. Им нужно, чтобы зерно лежало, и чтобы спасти это зерно от злых русских, нужно было осуществлять фактически военную операцию, завести туда боевые корабли и корабли, так сказать, торгового флота, в трюмах которых в Одессу привезут серьезнейшее вооружение. Вот о чем идет речь. Поэтому через некоторое время, если англосаксы не получат возможности для ввода судов, они благополучно забудут об этом зерне. Давайте не путать следствие и причины. Сейчас так много говорят на Западе, что специальная военная операция России привела к увеличению цен. Говорят вот эту чушь про путинскую инфляцию и подорожание. Что за всеми этими громкими криками мы начинаем забывать последовательность событий. Она такова. Где-то среди сильных мира сего политического, хозяева мировых денег, хозяева Федеральной резервной системы, мировые банкиры, называйте их как угодно. Вот эти люди приняли решение о разворачивании очередного мирового кризиса, очень и очень серьезного. Через подорожание энергетических ресурсов, подорожание всего и вся, к снижению уровня потребления, вот, так сказать, пунктиром тот кризис, который они хотели бы организовать. И этот кризис начал разворачиваться до начала специальной военной операции. Здесь стоит вспомнить антиковидные ограничения, которые боролись больше с экономикой, с логистическими цепочками, с уровнем жизни, но гораздо в меньшей степени были призваны решать какие-то санитарные эпидемиологические задачи. Вот в рамках этого война на территории Украины является объяснением западному обывателю, почему стало плохо. Вы же не можете сказать ему: вы знаете, у нас хорошо, потому что демократия, и вроде демократии у нас та же самая, партии те же самые, политики те же самые, а стало значительно хуже. Ведь кто-то должен быть в этом виноват. Вот в качестве виновного они выбрали Россию. Причем назначать виновной Россию стали еще до начала специальной военной операции. Поэтому продолжение криков о том, что все плохо из-за России, Путина и так далее и тому подобное, это всего лишь продолжение информационной кампании по перекладыванию ответственности за ими спланированный, я имею в виду англосаксами, кризис на плечи России. И делается это в основном в информационном пространстве. Здесь, кстати, стоит вспомнить опять-таки и зерно. Россия еще и виновата в мировом голоде, если верить совестливой британской прессе, потому что 2% зерна не попадут на мировой рынок. Почему эти 2% так принципиальны? И как этими 2% можно накормить весь африканский континент? Ну, естественно, остается за рамками статей. Давайте не давать желаемое за действительное. Если в ЕС есть определенные трения, но нет никакого раскола. И ЕС тоже не хочет давать нам такой подарок, как серьезнейший скандал в своем благородном семействе. Поэтому Венгрия выступает против каких-то санкций, ограничений. Хорошо, Евросоюз идет навстречу и говорит: а вот нефть по этой ветке нефтепровода можно получать, потому что это важно Венгрии, а не потому, что Евросоюз, ну, как опомнился и решил все-таки не воевать с Россией на экономическом поле. Этого нет. Что же касается основных игроков Евросоюза, давайте посмотрим, кто там руководит. Италия. Извините, там руководит бывший Марио Драги, бывший руководитель Европейского центрального банка. Ну, то есть, как бы креатура мировых банкиров. Что тут питать иллюзии? Поэтому Италия готова поставлять вооружение. В Германии путем выборов привели к власти слабого канцлера Олафа Шольца, который должен опираться на зеленую коалицию, которая является американской креатурой. Соответственно, он больше думает о том, как бы его не подсидели его коллеги по коалиции, как бы Бербак не стала канцлером. Ну, вот отсюда противоречивость немецкой позиции. И, наконец, Франция. Такая же ситуация разыграна и на выборах во Франции. Теперь там и Макрон тоже подвешен на достаточно тонкой ниточке. Он должен теперь прислушиваться к внутренним голосам, он теперь должен заниматься больше внутренней повесткой, потому что править в одну руку у него теперь не получится. То есть последовательно проведены выборы так, чтобы ослабли политические системы ведущих государств Евросоюза. Поэтому, по сути, протестовать против вот этой самоубийственной политики в Европе некому. А Великобритания, она покинула Евросоюз и спокойно разваливает его, возлагая на него экономические сложности, находясь за его пределами. Кстати, вы знаете, как-то прекратились разговоры. Вот мне просто интересно. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС. Помните, говорили, сколько денег должен Лондон заплатить Евросоюзу? Ведь назывались какие-то сотни миллионов евро или фунтов. А потом все стихло. Так вот у меня вопрос. А хоть одно пенни заплатила Великобритания за выход из Европейского Союза? Что-то нам не рассказывают эту информацию совестливые британские, германские и так далее газеты. Ну, собственно говоря, одна из целей всего этого кризиса – это сдувание экономики и потребления, в первую очередь, в Европе. Деиндустриализация Европы. Но не надо же выступления западных политиков принимать за чистую монету. Там достаточно энергетических ресурсов, достаточно воды. Всего, в принципе, хватило. Должно стать дорогим и недоступным. Не потому, что его мало, а потому, что все должны жить плохо. Вот это вот важно осознать. Соответственно, и информационная политика европейских правительств соответствует этому направлению. Вы же не можете говорить, ребята, все будет дорого, но вы живите, как живете. Нет, вы должны говорить, надо экономить, сложная ситуация, давайте греться бегом или свечки поджигать внутри каких-нибудь глиняных горшков. Это будет у нас альтернатива газовому отоплению. Ресурсов достаточно. Ведь, собственно говоря, сегодняшняя ситуация с задержкой поставки турбины «Газпрому», которая уже привела к снижению практически на 60% газа, поставок газа через «Северный поток-1», она же искусственно сделана. Канада ввела какие-то санкции. И теперь забрала себе в плен эту турбину, не отдает ее ни «Сименсу», ни кому бы то еще. Из-за этого через некоторое время встанет «Северный поток-1». А «Северный поток-2» вообще, напомню, готовый. Осталось только повернуть вентиль. Но почему-то никто не поворачивает. Почему? Ну, потому что все должно быть дорого. Если дорогая энергетика, значит, дорогая продукция, значит, дорогая жизнь, значит, деиндустриализация. То есть перед нами искусственно развивающийся, создаваемый рукотворно экономический кризис. А все разговоры про Россию призваны всего лишь дать объяснение западному обывателю и назначить виновных. Россия виновата в том, что пиво подорожало в ближайшей кнайпе. Вот только Россия и никто. Поэтому перед нами вот такая вот информационное прикрытие планов, которые никак не связаны с действиями России. Скажу очевидную вещь. В экономике важен не курс валюты, важна стабильность этого курса. Ну, давайте вот разовьем эту идею, ведь Центральный банк нам говорит, что курс должен быть плавающий. Давайте разовьем ее чуть-чуть дальше. Вот смотрите, рубль был 120, теперь стал 60. Ну, представляете, национальная валюта, которая за пару месяцев в два раза туда-сюда скачет, и никто не может предсказать, куда она прыгнет дальше. Может кто-то сказать, что она, наш рубль не укрепится дальше? Нет. Может кто-то гарантировать, что он не упадет? Тоже нет. Ну, тогда предлагаю в развитии этой идеи давайте введем плавающий курс килограмма. Ну, вот килограмм, там 1000 грамм, но в случае определенных экономических событий там будет, например, 998. А если цены на нефть изменятся, то, может быть, килограмм, ну, он же плавающий у нас, он будет 990. Представляете, какой простор для экономической деятельности. А может, упадет до 800 грамм курс, значит, килограмма. Ну, а если в экономике России все будет хорошо, килограмм будет, например, 1003 грамма. И мы с вами будем радоваться, какой у нас крепкий, классный килограмм. Но и на этом давайте мы не остановимся. Давайте и метр сделаем тоже плавающим. Пусть количество сантиметров в метре зависит от курса доллара, от решений Евросоюза, от поставок нефти России в Индию или еще куда бы то ни было, от нового пакета санкций или его отсутствия. Здорово. Я думаю, что застройщики поддержат, если мы и квадратный метр сделаем плавающим. По-моему, прекрасная идея. Почему только деньги у нас должны быть нестабильны? Пусть уж у нас будет все нестабильно, раз Центральный банк не хочет заниматься стабилизацией курса национальной валюты, что является его, собственно говоря, прямой конституционной обязанностью. Мне кажется, нам стоит подумать над этим. Прекрасные перспективы открываются.